Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 21 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, он называется «Говорит Москва», обязательно подписываемся на наш канал, ставим лайки по трансляции программы «Отбой», там есть чат, туда нам надо, можно, как хотите, в принципе, зайти там, попереписываться по поводу эфира. Также идет трансляция у нас во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, во ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас там есть галочка, поэтому не промажете. Виталий пишет, эксперты по Словакии срочно переквалифицируются в экспертов по Ирану и вертолетам 80-х. Сейчас посмотрим, произошло ли это переквалифицирование и переквалифицирование ли это вообще. Действительно, да, главная новость последних нескольких дней. Это гибель лидера Ирана Раиси, который разбился на вертолете, якобы на старом вертолете, на котором он летал, вот он, значит, был технически неисправен, упал, и все, и он, ну, с целым набором политической верхушки Ирана, значит, разбился. Ну и пошли, естественно, разговоры. Пошли разговоры, которые абсолютно понятны в том контексте, в котором мы с вами сейчас живем. А именно, давайте вот вокруг да около ходить не будем. У нас есть интересные сообщения, проскакивали сообщения, причем от первоисточников, о том, что готовится покушение на лидера Сербии Вучича. Потом готовилось покушение на Орбана венгерского. Потом совершено покушение на Фицо, на лидера Словакии, и он там находится в тяжелейшем состоянии. На самом деле, вот за иранскими новостями Фицо отошел, мягко говоря, на второй план. И что-то как-то я давно не слышал никаких новостей о том, как он себя чувствует, но я не думаю, что он чувствует себя великолепно, что он бодр и весел. Он выжил, но там, ну, подождем еще. Еще, может быть, в принципе, карта ляжет как-то по-другому, может, она еще не легла. На наследного принца, вроде как, в Саудовской Аравии готовилось покушение. Но в Саудовской Аравии сначала, значит, эта информация прошла, потом они сказали, что мы тут сами разберемся с нашими проблемами. Ну, в принципе, саудиты умеют разбираться сами со своими проблемами, но информация-то уже вышла в публичное пространство, вышла. Что объединяет? Ну и вот, собственно, да, гибель иранского президента. Что объединяет все эти фигуры? Казалось бы, да, на самом деле мало что объединяет. А с другой стороны, объединяет то, что они не совсем согласны с нынешней политикой, которую проводят Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что здесь в разной степени, но, тем не менее, все так или иначе не согласны. И здесь, я думаю, что это тяжело будет оспорить. Понятное дело, что Иран идет здесь впереди планет всей. Иран вообще, да, злейший враг Соединенных Штатов Америки, и в обратную сторону это тоже работает. Саудовская Аравия, наоборот, вроде как ближайший друг, но в последнее время отношения натянутые между друзьями. Мягко, это еще очень сильно мягко сказано, что они натянуты, и наоборот, Саудовская Аравия все больше и больше сближается с теми, кого принято считать врагами Соединенных Штатов Америки. Я вот пока не произношу конкретно одну страну, которая тоже является таким неким связующим звеном между ними всеми, но я думаю, что это и так понятно. Вучич, Это Сербия. У Сербии с Западом отношения натянутые тоже по понятным причинам. И тоже есть достаточно хорошие, теплые, доверительные отношения с одной интересной страной. Большой такой могучей страной. Которая как кость в горле Соединенным Штатам Америки, судя по всему, уже давным-давно. А Словакия и Венгрия, так это вообще оппозиция всему Европейскому Союзу внутри. Которые достаточно открыто и радикально высказываются против всего, что связано с Украиной, против еще огромного количества инициатив. И в Венгрии вот на данный момент продолжают это делать. Буквально сегодня было там заявление, но это был не Орбан, это был один из его людей, я уж не помню точно кто, министр иностранных дел. Но не суть важно, значит, говорили о том, что в очередной раз констатировали, что политика Запада против России и политика по Украине, она очень сильно провалилась. Ну, действительно, да, общий знаменатель — это Россия. И взаимоотношения именно с Россией, и отношение к российской риторике от всех этих людей. Но многие начали называть это все теориями заговора. То есть, да, конечно, кучно пошло, но немножечко напоминает... ну вот да, значит, выглядит как РЕН-ТВ, пишет Виталий Филипп. Да, значит, немножечко напоминает теорию заговора, что не может быть так кучно. Вот и давайте с вами попробуем найти нечто среднее. Как вам кажется, все эти происшествия, случившиеся и не случившиеся, а что у нас есть? У нас с вами есть три покушения потенциальных. Одно покушение отчасти успешное, отчасти провалившееся, я имею в виду Фицо, и гибель. Гибель президента. Это все уши растут и торчат из одного места. Или это разные вещи, которые произошли по разным причинам, но просто так сложилось, что это все произошло в одно время. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
У меня друг есть афганец, живет в Москве, а периодически раз в 4 бывает в Иране. Мне было очень интересно его мнение по поводу... гибели президента и мнение иранцев. Я спросил, а как ты думаешь? Я говорю, нет, я не знаю, как ты думаешь. Иранцы убеждены, что его убили американцы. Вот это я вам из первых уст говорю. То есть его ничто не переубедит. Все иранцы уверены, что его убили американцы. Ну, то есть руками, наверное, иранцев, но за деньги, наверное, заказ американский. Вот так хотел поделиться...
Да, иранцев можно понять, спасибо, что они думают, что его убили американцы. Но, видимо, у Ирана тоже есть какое-то своеобразное РЕН-ТВ, да? Свое персидское РЕН-ТВ. Синдзо Абе, вспомните, пишет Валерий. Синдзо Абе был давно, он не укладывается в эту линейку. Синдзо Абе, честно говоря, не укладывается ни в какую из этих историй, кроме, может быть, покушения на... Да не, ну ни в какую. Ну, потому что нет общего как-то. Хотя Синдзо Абе вроде хорошие взаимоотношения были, да, с Россией. Но это было слишком давно. Это было сколько уже лет назад? 2 года назад это было? 3 года назад? Ну, Синдзо Абе был давно. Поэтому Синдзо Абе не подходит сюда. Если мы будем сюда приписывать все покушения на кого угодно, когда-либо совершавшиеся, то мы немножечко размоем, на мой взгляд, как раз логику. Которая с одной из сторон прослеживается. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый день, Георгий, Геннадий, Москва. Вот вопрос, кто взорвал Северные потоки? Кому выгодно? Кто кому выгодно? Американцев, да? Ну, не доказано еще. Кому выгодно взорвать лидера иранской? Там, могли бы они до того, наверное, добрались, да? То есть, как бы это. Но вот кому выгодно? Американцам, да, но не докажут, да? Вот и все. А... мы можем говорить, они могут отрицать, не отрицать. Ребята, кому выгодно, тот это и сделал, да. Случайность там, любые сейчас эти спецслужбы по-любому там открутили, наняли индуса, который там что-то подложил, там, не знаю, азербайджанца, который не доложил. Ну, Георгий, тут вот как бы другое дело то, что как бы вот недоказанность, да, вот если бы, конечно, был бы... Конечно, Иран будет по-своему там как-либо, ну, это дело, ну... не мстить, да, но все равно он как-то постарается эту ситуацию все равно не спустить на тормозах. Другое дело то, что вот мы, да, как бы это, если вот, вот надо действовать, как американцы, просто подозреваешь, хлопнул, все, ребята, давайте, вот вы, а вы теперь теперь вы доказываете, что это не мы были или мы. Вот, вот так вот, наверное, да? Надо быть впереди планеты всей. Вот, я так считаю.
Понял, спасибо. Кому выгодно, это хорошая, на самом деле, позиция. Она, может быть, не всегда... не всегда работает, хотя если, ну, в большинстве случаев она подходит. Знаете, что говорит еще в пользу вот этого вот размышления, от, отталкиваясь от того, кому выгодно, что в последнее время очень сильно начали опровергать и говорить против этой концепции наши разные всякие беглые ребята. У них новая была методичка, знаете, когда это произошло? Когда умер Алексей Навальный, признанный иноагентом, экстремистом, ну или был признанным, да, таковым. Вот они тогда очень активно начали обсуждать то, что позиция «кому выгодно» и кому невыгодно. Это на самом деле ложный нарратив, его не надо использовать, вообще не надо. Никогда не надо искать, кому выгодно, это чушь собачья. Говорили они все как один, как будто им действительно там это как-то спустили, хотя я не знаю, не особо верю в то, что существуют какие-то прописные методички, но тем не менее так оно было. И это в очередной раз говорит в пользу того, что именно так и надо рассуждать. Если люди, которые привыкли врать, и которым эта ложь очень сильно выгодна, говорят, что так не делайте, значит, именно так делать и надо. Так, иранцы больно быстро сделали вывод, что это ошибка пилотов, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я думаю, что иранцы еще много разных всяких выводов сделают. Подождите, пока несколько дней прошло. Ну, а с другой стороны, никто не застрахован от Гаврила Принципа, от откровенного психа. Да, никто не застрахован, это правда. И, знаете, вот если бы был только Фицо, вот только Фицо, все, больше никого. Вот у него чистой воды Гаврила Принцип. По крайней мере, так это выдается. Там тоже очень много подводных камней. И это такой не каламбур, да, связанный с северными потоками. Но там действительно очень много нестыковок во всей этой истории. То, что он одиночка, а если он одиночка, там уже вроде как в тот момент, когда его взяли, кто-то подчищал разные какие-то его соцсети и переписки, а кто тогда это делал, если он одиночка, как это вообще все выглядит. Но даже ладно, опустим это, вот просто, ну, только Фицо, только, на, и только его. Атаковали, только в него стреляли. Хорошо, Гаврила Принцип, псих-одиночка, убежденный там оппозиционер, все дела. Возможно, возможно. Но что-то как-то кучно пошло, вам не кажется? Слишком много, я вам так скажу. На самом деле, Орбан тут приготовится. Я бы на месте Орбана вообще бы особо никуда не ходил. И не летал. Мудрый есть один человек, я бы даже сказал, у них целая мудрая династия. Кимов. Они ездят на поездах. Не просто так. До сих пор он ездит на поездах. Кому выгоден мировой хаос? Далее вопросы отпадут сами собой, пишет Ульрих Маржаретта. Скушают уранцы, это предполагает Ларек Марек. Профильные ведомства работают над выявлением причин катастроф. Давайте подождем официальную версию. Это пишет Аль-Р. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, в мире существует общая турбулентность, это факт. Дальше, конечно же, ну, вряд ли все эти возможные покушения и трагедии, так сказать, катастрофы и состоявшиеся покушения можно вот объединить, ну, условно говоря, за одной там, условно, там, какой-нибудь мировой закулисой. Но все-таки вот это факт, что Фицо был человек... Ну, не пророссийский, но нормально относящийся к России. Президент Ирана, человек, сотрудничавший с Россией, это является фактом. Ну, и мне кажется, вот угрозы Орбану и Вучичу, и покушение на Фицо, который, слава богу, идет на поправку, судя по сообщениям, вот эти вот три момента в Восточной Европе можно было бы объединить. Здесь влияние Украины, влияние НАТО, вот эти факты можно объединить. Вот в Иране, ну, здесь гораздо более сложный, да, случай с авиакатастрофой и с гибелью, и министра иностранных дел, и главное, президента Ирана. Но здесь все-таки Иран будет проводить расследование, и, наверное, будут какие-то официальные заявления. А так вот, в целом, ну, вот про Восточную Европу уже мы сказали. Я думаю, что это общая такая хаотизация, общая турбулентность в мире. И, ну, факт, что, еще раз факт, что и Фицо, и Орбан, и Вучич, это люди, относящиеся нормально к России, готовые к, ну, к конструктивному сотрудничеству. Отсюда вот здесь, наверное, можно увидеть какой-то вот общий момент, да, связанный. Ну и, как я уже сказал, и президент Ирана также был другом России. Вот так это в целом можно описать.
Да, ну, спасибо. Глупо было бы игнорировать общие знаменатели в этих историях, свершившихся и пока еще не свершившихся. Я вот серьезно говорю «пока». Гаврила Принцип был вовсе не псих-одиночка, там целая террористическая организация существовала, да, это правда. А, молодая Босния, ну, как что так, да, как так это называлось. Это правда, действительно так, ну, тоже, да, называть, мотайте на ус. Террористическая организация существует, да, скорее всего. А почему мы не можем сказать с большой долей вероятности, что это США? Надо было бы нам об этом сказать, но мы, вот видите, так не действуем. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, как раз поступают ровно так. Что они делают каждый раз, когда происходит какая-то бяка-кака, в которой их можно заподозрить? Они говорят, мы не наблюдаем признаков иностранного вмешательства в той или иной ситуации. Мы не видим никаких признаков того, что Украина замешана там-то, там-то. Мы никаких признаков, значит, в планировке теракта в Москве от Украины не видим. Нету никаких признаков. Мы гарантируем, мы абсолютно уверены, мы невероятно убеждены. Мы супер-пупер круто знаем. И все вот остальные формулировки. Сейчас они сделали ровно такое же заявление. Еще вот только-только нашли, значит, трупы и развалины этого вертолета, к слову, американского. Наши пролетели, да, как-то все вертолеты. Ну, тоже надо было, да, умудриться именно на американском старом вертолете летать. Я думаю, кстати говоря, то, что он старый, вообще не имеет никакого, честно говоря, смысла. Я увидел много, в том числе и вот таких, знаете, людей, которые привыкли аналитически мыслить, разных наших лидеров мнений, которые уповают на то, что, да слушайте, ну старый вертолет. И что, что он старый? Это президентский вертолет, ничего. Да внутри уже ничего старого от него не осталось, скорее всего, от этого вертолета. Там все заменили, это полностью новый вертолет. У Ирана есть проблемы из-за санкций? Ну да, конечно, есть эти проблемы. Но я вас уверяю, они не касаются техники, на которой перемещается иранская элита. Тем более президент. 100% не видишь, что мы не видели с вами вроде как старой техники, которая находится в состоянии лучше, чем новая? Видели. Я очень много видел такой техники. Это нормально. Поэтому уповать на то, что это старый вертолет, и поэтому он упал, ну, это какая-то вообще, знаете, идея для бедных. Почему именно сейчас он упал? Вот это главный вопрос. Как так получается, что все эти мероприятия происходят в один и тот же момент? Вот именно сейчас. Бомбардировщикам Б-52 в США по 60 лет и ничего, таскают ядерное оружие. Да, конечно. Ну, конечно, бомбардировщик и вертолет — это разные вещи, но, еще раз я вас уверяю, он в идеальном техническом состоянии был, этот вертолет. Не стал бы президент летать на вонючей рухлите, которая вот-вот и упадет. Его обслуживают. Ну, даже давайте элементарно вот посмотрим. У нас в как это, гараж номер один, да, и как это называют, вот те самые машины, которые в сопровождении ездят, в том числе президент. У нас там есть старые машины, у нас там есть старые машины. Видели когда-нибудь тут супер длинный гелик, который ездит в кортеже периодически нашего президента? Этому гелику, я не знаю, ну, начало 90-х, наверное, эта машина. Она, скорее всего, еще с ельцинских времен сохранившаяся. И ничего, ездит. Я думаю, у него там уже пробег не считывается у этой машины, но, тем не менее, ее держат в порядке. Обслужить такой автомобиль, ну, нет никаких проблем, особенно когда ресурс твой безграничен. А в рамках обслуживания техники у гаражей номер один ресурс бесконечен, тем более в таком государстве, как Иран. Поэтому версию с тем, что это просто старый вертолет, который в воздухе сдох и разбился, я не верю. Вот вообще не верю, это бред. Если бы это был не президент, еще ладно, ну, президентский вертолет, ну, нет. Не верю, и все. Так... Президент летел не на российском Ми-170, а на американском БЛ-51. Да, ну мы об этом и говорим. Да сакунишки они все, наверное, имеется в виду, что Иран, что Китай, ничего не будет, побубнят и все. А мы вот с вами пока не говорим о последствиях. Обратите внимание, мы пытаемся с вами прощупать, как вам кажется, кто виноват. И торчат ли звездно-полосатые уши во всех этих историях. Они могут быть звездно-полосатые, покасательные. Мы же с вами понимаем, что это не лично Байден там, да, в двигателе гадит. И денежку передает или там оружие передает людям, которые должны стрелять по лидерам государств. Нет. Ну, покасательный. Покасательный? Вполне возможно. Может быть и нет. Если вы считаете по-другому, звоните, пишите. Так, согласитесь, Дропек Сергеевич пишет, что Такер это суперпроект российской медийки за последние несколько лет. Такер, вы имеете в виду Такер Карлсон? Но это вы в сторонку отошли. Это, видимо, вы по поводу сегодняшней новости, что у него будет какая-то программа на России-24. Я считаю, что это ошибка, этого не надо было делать. Зачем нужно нанимать Такера Карлсона, чтобы он рассказывал про каких-то клещей и делал совместный проект на России-24? Для чего? Для того, чтобы вес Такера Карлсона был поменьше там на Западе? Чтобы теперь можно было ему предъявить, что он работает на российском телевидении? Ну и зачем это надо? Так сильно был необходим проект Такера Карлсона на России-24 с рассказом про клещей? Да про что бы он не рассказывал? Пускай он будет рассказывать про супер-пупер американскую закулису. Ну просто зачем он нужен на России-24? Зачем один из самых нужных и тяжеловесных выпадов наших информационных за последние несколько лет самостоятельно умножать, ну, практически умножать на ноль. Зачем нужно было это делать? Я не понимаю. Ну, поэтому я не считаю, что вот конкретно это хороший проект российской медийки. Потому что Такер Карлсон — это не сбитый летчик. Мягко говоря, Такер Карлсон в самом расцвете сил и владеет информационным пространством очень неплохо. У него бешеная аудитория. А сейчас вы просто, я не знаю, кто, как это решение принималось, что это, чья это была инициатива, Такера или кого-то, значит, из наших телевизионных руководителей, черт его знает. Не знаю, но мне кажется, что это ошибка, не надо было его нанимать. Потому что тем самым мы нанесли в том числе и удар по тому уже всеми забытому, на самом деле, интервью, которое когда там было, несколько месяцев назад. Ну, с тех пор уже много воды утекло, много событий произошло, и вы уже все обсудили, все, кто надо было, посмотрел. Но, тем не менее, вот теперь... Можно, да, задним числом, ну, можно говорить, да, слушайте, ну, это ж, ну, посмотрите, он же там у них вообще работает, бабки получает. Теперь можно рассказать, что он получает миллиарды. Тогда он получил $1 миллион, если вы помните, за интервью, по сообщениям разных всяких сомнительных людей. Теперь он может получать официально миллиарды от Путина прямиком, вот тоже, значит, ему прям мешками эти деньги будут таскать. Ну, и пойди, опровергни, вкинул, и все. Информация пошла. Короче, я не считаю, что это суперпроект российской медийки, честно говоря. Он был самостоятельный проект, и вот это какой-то ход в неправильную сторону, в первую очередь с нашей стороны. Как это для Такера? Может быть, он очень сильно хотел поговорить про клещей, не знаю. Ну, для нас, мне кажется, что это такая немножечко лишняя история. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 21 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, называется он «Говорит Москва», заходим, подписываемся на канал, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть чат, туда залетаем, обсуждаем эфир все вместе в этом чате. Также трансляция есть в Телеграме. Радио «Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. И в сообществе во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка. Можете подписываться. Так, странно вы рассуждаете, пишет Александр. По-вашему, мы должны принимать только сбитых летчиков, и потом без желания Такера проект с ним не сделаешь. Он не бедный. А для нас это выгодно. Сначала он показал, что мы не Мордор, а теперь вообще заявят Америке, что Россия в адеквате, и в ней может работать любой. Это имиджевая победа, на мой взгляд, которая разрушает стереотипы о России. Каким образом телеканал «Россия-24» разрушает стереотипы американцев России? Объясните мне, пожалуйста. Это не проект, который будет выкладываться, контент телеканала «Россия-24», который будет идти, я не знаю, на Fox News или даже на его личном канале. Нет, это его программы, как я понял, которые там он делает, так, которые будут переводиться и выкладываться, просто идти по телеканалу «Россия-24». Зная, как работает это на «России-24», это, может быть, даже будет какое-нибудь такое время не самое. Потому что это новости круглосуточно. И там вот у них бывают иногда интервалы, которые они забивают либо большими спецрепами, либо какими-то документальными работами. Ну вот, видимо, там же будет вот эта история с Такером Карлсоном. Как это влияет на мнение о России в Соединенных Штатах Америки, я не понимаю. Никак. Тут надо просто соотнести, что выгоднее. Такер Карлсон популярен у нас здесь, но с недавних пор достаточно популярен. Будут смотреть шоу Такера Карлсона на «России-24»? Ну, наверное, будут. То есть какие-то рейтинги, скорее всего, там будут. О чем бы он ни говорил, хотя бы про клещей сомнительно. Но я не видел эту программу, не суть важно. Про что бы он ни говорил, будут? Будут. Но вес самого Карлсона и мысли, которые чисто теоретически можно было бы еще несколько раз через него донести с помощью разных интервью туда, на Запад, вот его этот вес, он уменьшился, потому что он теперь здесь работает, он теперь получает деньги от государственного телевидения. Теперь с точки зрения простого американца, а тем более с точки зрения американца, который скептически настроен к Такеру Карлсону, его мнение будет восприниматься через эту призму. Вот и все. Вот о чем я и говорю. Я не знаю, что это решение. На мой взгляд, это решение не самое верное. К чему это было делать? Не понимаю. Вот мое. А про сбитых летчиков я сказал, потому что сбитых летчиков там я имею в виду, то есть которых уже и так никто не слушает. А их вы, если это хороший профессионал, нанимайте на работу. Если это плохой профессионал, то, наверное, не надо его нанимать. Нет, я не говорю, что надо исключительно со сбитыми летчиками действовать. Но это была большая информационная победа. Она такой пока еще и остается. Но вот этим решением немножечко вся эта история, на мой взгляд, размывается. Так, его взяли, чтобы простой Лех Саратов без интернета мог посмотреть на Такера и ему рассказать, как плох Бидон, демократы и прочая бодяга узкоамериканского формата. Ну, может быть, не знаю. Так, наверняка будут переводы на его аудиторию, и это важно. Переводы на его аудиторию. Переводы чего на его аудиторию? Наших материалов? Чтобы он у себя на Ютубе выкладывал? Или где он там, на сайте? Да вряд ли. Так. Ну, давайте, ладно, вернемся к... Постараемся вернуться туда, в сторону Ирана, да? Слушаю вас, здравствуйте.
Вечер добрый, Георгий Сансанович.
Здравствуйте, Сансанович.
Вернулись мы, да, к нашим этим баранам таким.
Да.
Ну, смотрите, не думаю я, что там звездно-полосатые уши торчат. Вот есть вот у меня такая некая, хоть пусть и конспирологическая достаточно теория, но вот смотрите, да. Америка у нас как бы гегемон, да. Все это прекрасно знают. Но все почему-то редко вспоминают, а кто у нас субгегемон. Вот. А субгегемон у нас Великобритания. Поэтому я и думаю, что и к крушению вертолета, и к взрыву потоков. Ну, профиться не знаю, это, наверное, это малозначительная такая, так сказать, вещь. Это та еще страна, это маленькая Словения, да, она вон хохлам оружие дает, поэтому Словакия, они вон легко им дают оружие и за деньги, и бесплатно, поэтому это за скобки. А вот с вертолетом история, вот очень им хочется, чтобы их злейшие друзья, вот как они называют американцев, да, вот такую травмирующую растяжку поисели, то есть очень им нужен конфликт между Ираном и Израилем. Вот как я лично вижу эту вещь. Поэтому они начинают. Вот в октябре не получилось с вот этой историей сектором газа. Не очень сильно Америка впряглась. Давайте еще разок попробуем. Давайте президента и министра иностранных дел, значит, мы убьем, посмотрим. А сейчас не удивлюсь, если найдется там израильский след в этом вертолете, или там еще, или американский. Вертолет-то американский, правильно, американский. Запчасти американские. Обслуживали американцы. Хотя итальянцы, скорее всего, обслуживали. Вот как там сейчас поясняют. То есть будут делать виноватых. То есть им надо разжигать вот этот очаг. То же самое, так сказать, с потоками. Слишком прямолинейно обвинять Америку вот так, что они взяли, тупо и взорвали. Нет, надо взорвать, а сделать так, чтобы подумали на Америку. А в Америке, так сказать, ну, естественно, думали, что, ну, как бы, газопровод наш, а злимся мы, соответственно. А у нас против Америки, ну, два, как бы, таких есть момента, это уран и титан. Можем, как говорится, и прекратить, Америка будет страдать. Но видите, как ничего что-то пока не получается у бриташки. Ну, это 100%, на мой взгляд, да, что это все Британия, вот их уши, не звездно-полосатые, а вот эти, конечно, бело, какие у них там эти уши, да, на британский флаг, когда говорят. Вот, собственно, так вижу я это все.
Ну, да, понятно, может быть, вполне. Я вообще всегда за во всем обвинить Великобританию, вы же знаете. Но Великобритания в этом смысле, это же, ну, как сказал Сан Саныч, как субгегемон. Ну, это все равно, значит, под гегемоном ходящие. Поэтому это же их ребята. Это одно и то же, в моем понимании. Кто там конкретный исполнитель, если он был в этом во всем, но не суть важно. Вот Виталий Фили, значит, проводит параллель. Где это сообщение было? Вот. Помните, самолет Качинского упал на Смоленщине в 10-м, когда он летел на мероприятие в Катынь? Поляки тоже, когда упал самолет, сразу начали говорить, кто убил, кому выгодно, просто посмотрите, кому выгодно, явно России, точно русские убили, тысячелетняя борьба, они нас не любят. А еще там были, значит, он бежал, еще там что-то было, где-где-где, так, Путин. Ага, а березы все нашел, значит, который послал лично Путин с ФСБ, поэтому самолет упал. А после расследования оказалось, что там был бухой польский генерал, который сказал польским пилотам, что садится именно в Смоленске в плохую погоду, потому что надо ему, бухому поляку, так виднее, что если с РСИ произошло так же. Ну хорошо, но здесь надо с самого начала идти. Вот польская вот эта логика, кому выгодно России, потому что они нас очень сильно не любят, это невыгодно. Так это не про выгоду идет речь. Здесь как раз выгода, она прослеживается чуть более явно, мягко говоря. Есть у тебя несколько лидеров в Европе, как на континенте, так и в Европейском Союзе, которые вставляют палки в колеса выгодным тебе инициативам. У тебя есть президент злобного, суперзлобного государства, которое является твоим врагом, который сейчас там всякими разными способами воюет с твоим сателлитом в регионе и тоже мутит воду, и вообще это прям враг-враг. Ну, так их убить, это очень, очень неплохо. А еще если после того, как ты их убьешь, можно будет посеять политический хаос в регионе, так вообще прекрасно. Другая проблема, что я остаюсь при своем, что нынешняя американская администрация, она витает в облаках прошлого, в которых американцы умели управлять хаосом, который они сеют по миру. На мой взгляд, нынешняя американская администрация может сеять хаос, но управлять им не в состоянии. И демонстрации за последние несколько лет тому вагон и маленькая тележка. Посеять хаос? Да пожалуйста, убить кого-нибудь, оружие куда-нибудь какое-нибудь поставить, стравить стороны, какую-нибудь провокацию придумать, взорвать потоки, еще это да. А потом сделать так, чтобы это вырулило к победе американцев над всем злом на свете, вот этого они не могут. И эти ситуации у них выходят из-под контроля. Может выйти ситуация с Ираном из-под контроля? Да, может выйти ситуация с Ираном из-под контроля. А почему не говорим об Израиле? Он уже столько высоких научных сотрудников устранил в Иране, счет уже на десятки. Можно говорить и про Израиль. А Израиль самостоятельная фигура? Вот в этом уравнении. Израиль может самостоятельно действовать? В моем понимании нет. Израиль... суперзависимое от Америки государство. Но в последнее время Нетаньяху борзеет, дерзит и выходит из-под контроля, что играет только на пользу тому, что я сказал несколькими секундами ранее, что американцы не в состоянии контролировать свой собственный хаос. Под хаосом я подразумеваю и лидеров тех государств, которые за этот хаос отвечают. Ну, ответственный за это тогда все равно кто? Кто несет ответственность за то, что творит Израиль в регионе, если это Израиль, например? Израилю это выгодно? Ну да, Израилю это выгодно. Поменяет ли каким-то образом гибель РСИ отношение Ирана к своим врагам? Нет, не поменяет. Политика Ирана останется такой же. Но есть шанс взбаламутить немножечко воду и в этой мутной воде что-нибудь довыловить. В итоге. А чем черт не шутит? А может, ну, там сейчас, я не знаю, сбаламутим, устроим какие-нибудь митинги, протесты. Недавно был прецедент. Вот что-нибудь там устроим. Может быть, даже кого-нибудь и свергнем. Ну, не свергнем, так и не свергнем. У нас тоже такой, в принципе, опыт был. Давайте глянем на Белоруссию 2020 года. Вот мы там сбаламутили, намешали всего, значит, навыводили на улицу. Ничего не вышло. Сделали, в принципе, только хуже. Ну, ладно, ну, не фартануло. Бывает, не фартануло, но мы хоть попытались. В принципе, жизнь, она же в движении, она же в попытках. Ну, как попытку можно и засчитать. Будет если у них сейчас получится. Ждем мы какие-нибудь, я не знаю, митинги и беспорядки в Иране? Да, наверное, ждем. Что-нибудь да будет сейчас. Ну, посмотрите на Грузию. Они там с ничего вообще умудряются, в принципе, воду баламутить. Это они умеют, им надо отдать должное. Баламутить, это у них вообще классно получается. Потом, чтобы это вырулило, вот тут проблема. То есть, приближает ли это нас к очередному вот этому порогу, в который раньше мы упирались, а теперь, походу, и переступили через него, к новому какому-то витку мирового конфликта, к Третьей мировой войне? Приблизила ли нас смерть иранского президента? Ну, посмотрим. На мой взгляд, пока, наверное, не особо. Иранцам надо будет уж слишком много всего доказать, чтобы кого-то конкретно обвинить и нанести по ним какой-то удар. Но если они это сделают... Ничего себе, убийство президента – это серьезная вещь. Замаскированная под несчастный случай? Ну да, замаскированная. Но очень кучно. А вот этот самый Фитца, который выжил. Мне кажется, что то, что он выжил, это, конечно, провал, безусловно. Он должен был умереть. По всем параметрам он должен был умереть. Я здесь в эфире говорил, что он, ну, скорее всего, он умрет. Он несколько пуль получил, очень сильно боролись там за его жизнь. Он до сих пор еще... Ну, непонятно. Мы со слов знаем, в каком он состоянии. Идет он на поправку, не идет он на поправку. Пока мы его не увидим живьем. Нельзя будет сказать, идет он по-настоящему на поправку или нет. Но вот Фитца, который живой в нынешнем своем состоянии, скорее всего, должен будет быть еще более озлобленным по отношению к тем, кто его убил, и кто симпатизировал, кто его пытался убить, и кто симпатизировал тем, кто пытался его убить. А если бы он умер, сильный лидер на нынешней мировой карте – это большая редкость. Очень большая редкость. Сильные лидеры Соединенным Штатам Америки не нужны. У них проблемы с сильными лидерами везде. В том числе и с теми, кто вроде как с ними союзник. Они ими тоже управлять не могут. Это сильные лидеры. Бениамин Нетаньяху – это сильный лидер. Да 100% сильный лидер. И у них с ним проблемы. Наследный принц Саудовской Аравии – это сильный лидер. Да. И у них проблемы. Сразу. А как только какая-нибудь тряпка вонючая, типа Макрона, проблем нет. Вот слабый лидер – это то, что нужно Соединенным Штатам Америки по всему миру. Я уж молчу там, да, не говорим ничего про Владимира Путина, про председателя Си, там, про Ким Чен Ына. Сильные лидеры им нигде не нужны. Роберт Фитца – это сильный лидер, но он показал себя как минимум человеком смелым. То, что он выходил на трибуну и говорил вещи, которые вообще не принято в тех краях сейчас говорить и произносить вслух. Ни в коем случае. Там надо пукать бабочками и рассказывать о том, какая Украина замечательная. Вот это нужно делать. И как вообще европейский путь, сад, шмат и вся вот эта прочая ересь. Выходит и делает эти заявления. Это уже по нынешним европейским меркам за гранью. То же самое и Орбан. То же самое и Вучич. Сильный. Да, наверное, сила этих людей разнится. Но сильный Эрдоган. Эрдоган. А у Эрдогана там сейчас только что не было очередной какой-то попытки. Черт знает чего. Эрдогана давайте сюда впишем. У нас же точно действительно был Эрдоган. Там же в очередной раз какие-то вроде военные, невоенные перевороты. Мало было информации из Турции. Вот в этот момент. Когда был? 2 недели назад? Но сообщалось же о том, что там в Турции тоже что-то, какие-то планы готовятся против Эрдогана. Эрдоган туда же, да. Эрдогану приготовиться. Давайте попробуем с вами прикинуть, а к кому следующему стоит приготовиться даже. Вот это интересно. Эрдогана вы вспомнили, это вы молодцы. Эрдогану, да, может быть. Пашинян. Пашинян может спать спокойно, я вам так скажу. Пашиняну ничего в этом смысле, в этом контексте, ему ничего не угрожает. Лукашенко. Ну, а Лукашенко уже пытались. Он оказался крепкий орешек, да, как Ник и Майк сказали. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброго дня пожелаю. Вот, если исходить из версий, что там были неблагоприятные погодные условия, или при этом неисправность какая-то техническая, то я думаю, обратно возвращаясь к себе в Иран, эти неблагоприятные условия не были такими, которые не допускали бы полет. Значит, остается вероятнее всего, это моя версия, что техническая неисправность. А если техническая неисправность, значит, это вопрос спецслужбам уже иранским. Потому что первое лицо, и безопасность его должна быть гарантирована этими спецслужбами. То есть надо туда смотреть. Внутренние противоречия, наверное, верхушки иранской.
Это может быть. Внутренние противоречия иранской верхушки, как версия, это тоже называется. Там много говорится о том, что там он должен был быть наследником, а теперь вроде не он, ну, по понятным причинам он не наследник. Вот эти все вещи, да, они обсуждаются. Есть такая версия. Проблема в том, что слишком много связанных друг с другом. Нет, давайте не так, они не связаны, их можно связать. Слишком много историй, которые можно связать друг с другом, и они произошли все в один временной промежуток. Почему в этот временной промежуток? Ну хорошо, да, а как вам вариант, что я это свяжу, например, с предвыборной кампанией в Соединенных Штатах Америки? Вот это вот все на руку нынешнему президенту США, мягко говоря, не играет. А пока у тебя, предположим, политический хаос в Венгрии, у тебя политический хаос в Словакии, в тех государствах, которые вставляют палки в колеса. Они маленькие, они ни на что особо не влияют, но так устроена у них там система пока еще, что они могут своими решениями откладывать такие необходимые Соединенным Штатам вопросы на потом. Проблемы у тебя в Венгрии, проблемы у тебя в Словакии, политический кризис, пока там и все разберутся. У тебя грызня в том же самом Иране. Ну и ты спокойно идешь и избираешься. У тебя ты отсрочил себе решение некоторых проблем. А некоторые, может быть, даже вообще в принципе решил. Хорошо, другой вопрос. А как быть с тем, что ни против кого, с другой стороны, подобные действия не совершаются? Где психи, недовольные политикой Эммануэля Макрона? Можно быть недовольным политикой Эммануэля Макрона? Мне кажется, еще как можно быть недовольным его политикой? Психи во Франции бывают? Огромное количество. Во Франции психов, я думаю, сильно больше, чем в Словакии, просто потому что количество населения разное. А где недовольный Урсулой фон дер Ляйен? Где эти люди? А теперь прикиньте, сколько людей недовольны Шольцем. Это же вообще дурдом. Олаф Шольц. Ну, это посмешище, а не канцлер. И это Германия. В Германии пассионария всегда хватало. Исторически так повелось. Ну, где эти психи, которые в них стреляют? Или пытаются там что-то сделать? Почему все удары прилетают только на одну из сторон? А по второй никто эти удары не наносит. Ну, мы можем сказать, что да... у нас, значит, большие проблемы вообще, в принципе, сейчас в мире. Обстановка накалена, поэтому психи активизируются. И можно ждать целых, значит, там, может так случиться, что произойдет череда покушений на глав государств в разных точках мира. Хорошо, ну почему это все время покушения, и иногда даже успешные, или гибель глав государств, которые скорее связаны с Россией и скорее симпатизируют России, нежели чем симпатизируют Соединенным Штатам Америки. Как вот это так получилось? Что за дурацкое совпадение? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Если мы отталкиваемся от того, что да, ну, психи бывают. Я не буду с этим спорить. Психи бывают. Почему только с одной стороны эти психи успешны? Почему только с одной стороны падают вертолеты? Больше никто не летает на вертолетах? Президент США не летает на вертолетах? Может быть, Шольц не летает на вертолетах? Может, он на самолетах не летает, на машинах не ездит? В чем проблема? Может быть, Шольц или, может, Макрон не выходит к людям с ними пообщаться, ручкой помахать и сказать там «Oui, oui, s'il vous plaît», что они там еще разговаривают на своем французском. Что он так не делает, он так делает. Ему, кстати говоря, прилетало, помните, как-то яйцом по башке. Ну вот почему яйцом, а не сюрикеном, например? Где эти французские ниндзя, которые метают звездочки прямо в лобешник французскому президенту? Почему-то их нет. Почему-то расстреливают в упор только людей в Словакии. Странно, наводит на мысли. Я не люблю теории заговора, но уж больно кучно. Ну, понимаете, в той же степени можно назвать теорией заговора, И то, что американцы подорвали Северный поток-2 и Северный поток-1, все северные потоки. Это тоже можно назвать теорией заговора тогда. Потому что, ну, а кто докажет? Чем докажете? А где? А почему? Выгодно американцам? Американцы об этом говорили? Ну и что? Ну и что? Ну, говорили, да. Ну и все. Где? Чем докажете? Ну, нет же ни у кого сомнений, что это было сделано американцами. Либо при их непосредственном участии, давайте немножечко по-другому скажу. Потому что исполнителями может быть кто угодно. Сомнений нету. Ну, а почему тогда мы здесь должны в этом сомневаться? Иногда полезно искать, кому выгодно. Ну, и теперь вопрос, к чему это все приведет. На мой взгляд, на самом деле это приведет к еще нескольким покушениям и попыткам убить еще некоторых людей. Я думаю, всем, кто чувствует, что он вот в зоне опасности, нужно приготовиться и как-то охрану, что ли, свою немножечко улучшить. Это раз. А два, я думаю, что до конца у американцев, например, тот же самый Иран расшатать все-таки не получится. Действительно, прав был тот слушатель, который сказал, что в Иране вообще однозначно понимают, кто это сделал. И к Америке у них там отношение однозначное. Раиси любили? Раиси любили. Есть у него оппозиция, которая его недолюбливала? Да. Но я думаю, что сейчас у них никаких там экстраординарных движений не получится. Произойдут перестановки, и, в принципе, Иран останется на тех же рельсах. Но перестановки, они займут время. А время сейчас в контексте Ирана или Ирана-израильского конфликта, который так или иначе идет сейчас, оно будет работать, конечно, на Израиль и Соединенные Штаты Америки. Но это просто факты. То есть такая успешная операция, но не на максимальных своих значениях. 7 из 10. Вот так вот. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06, ну уже почти 07 в Москве. Сегодня 21 мая, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем здравствуйте еще раз. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, подписываемся обязательно на наш канал. Не забываем про то, что если вы не ставите лайк под трансляцией, вас будут бить током. Так вот оно работает. Мы этим не управляем. Это просто... Вот просто существует некая закономерность. Те, кто не ставит лайки, обязательно получают током. Также у нас есть трансляция в Телеграме и во ВКонтакте. Телеграм «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово пишется. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка. Может, немецкое ФСО просто работает лучше словацкого? Да, канцлер так себе, но служба охраны канцлера работает так, что душит зародыш этих психов. Или когда он хочет выйти к бюргерам в условном Гамбурге, пожелать гутен таг, хорошо отбирают этих самых бюргеров. С нормальной родословной, не из штатных пассажиров, может, бывших из штази. А теоретически, конечно, да, может быть, но, понимаете, получается, лучше работает, чем в Иране, лучше работает, чем в Словакии, лучше работает, чем в Венгрии, лучше работает, чем... Вот почему все самые хорошие, получается, службы охраны, они вот там, кто против России, а те, кто плюс-минус России симпатизируют или хотя бы не поддерживают линию вот тех, кто против России, там вот сразу служба охраны становится плохой. Как так? Странно как-то. Ну, не знаю. Ну, почему? Ну, вот представьте, это если были вот гонки, да, например, была бы сборная, ну, или давайте не гонки, хорошо, футбольный матч. Вот играет сборная России, сборная Соединенных Штатов Америки. И вот сборная Соединенных Штатов Америки, у них такое все, у них красивые бутсы, все. А вот у сборной России, например, им запрещают играть там ногами, например, в футбол. Надо играть только головой. И вот на ноги вешают гири. Или они выходят в лаптях, или в валенках играть в футбол, а в валенке еще песка насыпали. Ну, так же, это же странно было бы, да? И все такие главные, ну, что, просто вот у этих бутсы хорошие, а у этих вот плохие, это же бред. Вот это тоже звучит как бред. Ну, ладно, значит, давайте с вами пойдем дальше. Президент Зеленский больше не является легитимным президентом Украины. Это вот уже все, дожили, называется, до этого момента. Должна была состояться вчера процедура инаугурации нового президента Украины, и, соответственно, с сегодняшнего дня у нее должен был быть новый президент, был бы это Зеленский, или это был бы кто-то из его конкурентов, неизвестно, потому что выборов там в этой великой демократической стране так и не провели. Отмазались тем, что, значит, нельзя в военное время проводить никакие выборы, да и тем более Зеленский и так бы победил. Это ж всем понятно, он бы и так победил. И поэтому они решили, что они забьют на те самые выборы, потому что Зеленский и так победил бы. Но с сегодняшнего дня вот этот вот топорик над его шеей, он подвис. И теперь будет там висеть до того самого момента, пока тот, кто за этот топор отвечает, не решит скинуть его ему на шею. Как отреагировали на то, что Зеленский больше не легитимный президент? В той же самой Европе, в Соединенных Штатах Америки, на уровне средств массовой информации. Там это заметили. Нет такого, что кто-то не обращает на это внимания. Я думаю, что вообще изначально задумка была именно такая. Максимально замолчать этот вопрос, сделать так, чтобы вообще он не поднимался. Этого не получилось, как на Украине, так и за ее пределами. На этот момент, на это обращали внимание, на это обращали те, кто, у кого принято не соглашаться с нынешней политикой, например, офиса президента Байдена. Они постоянно на это указывали, поэтому сейчас проводится некий такой damage control. То есть они пытаются всю эту историю немножечко вывернуть в свою пользу, запустили несколько статей в разных изданиях, в том числе и достаточно больших и популярных, уважаемых уже, конечно, язык не повернется сказать, но популярных. В изданиях говорится ровно все то же самое. Никакого смысла проводить выборы бы не было, потому что он бы все равно выиграл, да и проводить выборы в такой обстановке, это, конечно, неправильно. Но, тем не менее, сам факт есть. То есть ситуация эта, она признана всем миром. То есть, действительно, да, наверное, одни будут называть легитимным, другие будут умолчать, третьи будут называть нелегитимным. Но есть причина так говорить. До... там, ну, когда у них должны были быть? В марте тоже, да, эти самые выборы. Вот до марта ни у кого не было вопроса к тому, президент Зеленский или не президент Зеленский. В принципе, его признавали абсолютно все. И не было никаких поводов его не признавать. Да, были люди, которые говорили, что вот из-за конституционного переворота в 2014 году, в принципе, всех, кто был последующими президентами, таковыми считать нельзя, потому что они пришли к власти нелегитимным путем. Но это, знаете, это единицы. А так, в принципе, все соглашались с тем, что Зеленский, законоизбранный президент, все его признавали. А сейчас круг этих людей будет сужаться. И каждый раз, когда будут говорить про президента Зеленского, это уже происходит, будут оговариваться обязательно. И одни будут говорить, ну, так называемый президент, или теперь уже диктатор. А кто-то будет говорить, безусловный президент, самый легитимный президент, потому что он, вот, война, все дела, тыры-пыры. То есть понадобится объяснять каждый раз, почему его считают президентом. И как вам кажется, куда вырулит эта ситуация? Вот кому это выгодно, и выгодно ли это вообще кому-либо? И можно ли было как-то всю эту ситуацию с Зеленским, его подвешенным, так или иначе, статусом, вырулить куда-нибудь и как-нибудь получше? Где была совершена ошибка, с вашей точки зрения, и была ли она вообще, в принципе, совершена где-либо? Вот на этом промежутке от полной легитимности до того подвешенного состояния, в котором находится украинская власть сейчас. 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я думаю, они немножко хотели сделать схему похитрее, помните, когда Путина выбрали, вдруг ни с того ни с сего все европейские лидеры начали говорить, что он незаконен. до момента, когда американцы сказали, ну, как бы мы понимаем, что выборы неправильные, но Путин законен.
Да.
Мне кажется, они немножко хотели именно тогда сыграть, что вот есть незаконный Путин, но вот и есть незаконный Зеленский.
Угу. Оба незаконные, типа, и плевать.
Ну да, нет, а сейчас как бы они Путина-то признали, сейчас вопрос, что сделать с Зеленским. Я не очень понимаю, почему они на данный момент не провернули через Конституционный суд Украины, что типа вот это соответствует Конституции, все, вот, чтобы хотя бы какая-то бумажка была, которой они бы, ну, прикрывались бы. Вот есть суд, Путин же так очень интересно сказал, я его как бы слушал. Ну и, грубо говоря, я понял, то есть если Конституционный суд скажет, что Зеленский законен, ну как бы мы немножко будем думать, что с этим делать. Поэтому, угу. Алло?
Да, я слушаю вас, слушаю.
А на Западе нет, тут концепция уже давно известна. Это, да, это сукин сын, но это наш сукин сын, понимаете? Вот они его будут держать, покуда, ну, он будет им выгоден, угу. Там, например. Ну, глобально, понимаете, если бы Харьков был, упадет завтра, да, Зеленского выкинут. Но Харьков завтра не пойдет. Поэтому пока будет вот эта вяло текущая игра. Ну, угу. И вообще, мне кажется, это все будет до выборов этого Трампа в Америке, как бы, вот, непонятно. Если, конечно, его, если, как бы, возвращаясь к вашему прошлому разговору, где не убивают президентов, где плохо работает служба, она же, как бы, в Америке тоже, как бы, есть прецеденты, что она работала тоже непонятно как.
Да, алло? Там и президентов убивали, и кандидатов в президенты, они же родственниками бывали.
Да, причем кандидатов убивали те, да, которые мог бы выиграть,
да.
Понимаете?
Да.
Ну и опять же, все-таки с иранским, я думаю, тут действительно это, я, тут нет злого умысла, потому что, ну тогда и Качинского самолет можно как приписать к этой мировой закулисье все-таки.
Ну там, а это уж... если параллельно с Качинским, там тоже на кого-то покушались?
Не, ну так уж как Качинский, они умудрились все залезть в этот самолет, это вот действительно как в том анекдоте, что я вас всех собирал очень долго.
Да, ну ладно, хорошо, понял. Значит, они собирались провернуть такую хитрую схему, где и Путин, и Зеленский, в принципе, на одном уровне легитимности, и таким образом подтянуть легитимность Зеленского до легитимности Путина, потому что у него-то у одного хоть были выборы, а у второго нет, но так как мы этого не признаем, а этот вроде наш, ну вот как-то немножечко уравняем. Ну, да, может быть. Но они сами отказались, получается, от этой концепции, да, потому что американцы-то свое заявление сделали. Это все равно слабая позиция. Вот с точки зрения, в первую очередь, мне кажется, ошибка здесь у самого Зеленского. Вот он, я не знаю, понимает он это или не понимает, или люди, которые за ним стоят там вот, на Украине. Я не имею в виду больших дядек, которые разговаривают на английском языке. Я говорю тех, кто разговаривает на русском, а публично коверкует русский язык, называет это украинским. Вот я про этих людей говорю. Я думаю, что они только отчасти осознают, что на самом деле они совершили большую ошибку. Им нужно было использовать все свои рычаги, которые все у них в руках. Ни у кого у другого рычагов давления на что-либо сейчас во внутриполитической украинской борьбе нету, кроме как у людей Зеленского. Да, американцы могли бы как-то вступиться там, что-нибудь где-нибудь напутать, намудрить, может быть, даже и грохнуть. Что нам надо? Рюмки в виде гранат, да, надо было подарить, и вот тем самым взорвать этих людей. Но, в принципе, мы понимаем, что внутриполитические рычаги в руках у команды Зеленского. Им нужно было проводить эти выборы. Им нужно было говорить, что мы, значит, проведем сейчас выборы, предвыборная кампания будет сокращена до 2 недель, потому что нам некогда здесь устраивать дебаты, агитацию и так далее. Вот прямо сейчас быстренько раз проводим выборы, везде какие надо фальсификации надо было провести, собрать нужное количество голосов за Зеленского и объявить резко, значит, сократить даже вот этот период до инаугурации, так как выиграл тот же самый человек, все, он остается в своей должности, дальше продолжаем действовать. Это было бы тяжело сделать, да, рискованно, да, но и победа была бы достаточно серьезной, если бы они это сделали. Потому что тогда они бы не подарили возможность своим хозяевам, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, главному хозяину нынешнего вот этого украинского образования, в любой момент этой проблемой воспользоваться. А теперь у американцев она есть. Теперь они вполне легитимно в любой момент могут раз и развернуть свою риторику в другую сторону и сказать, да, слушайте, им же особо это ничего никогда не стоит. Что нужно американцам, чтобы начать говорить по-другому? Ничего, просто выпустить в одной из своих газетенок статью, которая будет полностью противоречить статье, которая выходила там пару месяцев назад, а может быть даже пару недель назад. Ну и да и никто и не обратит внимания. Давайте посмотрим на историю с выплатами вот этими, с этими новыми траншами для Украины. Майк Джонсон, этот, в палате представителей, который на протяжении полугода говорил о том, что никаких денег, ни при каком раскладе, а потом вдруг резко вышел и сказал, это вообще, это чуть ли не для наших детей все. И это самый важный вопрос, который только существовал. Вчерашних заявлений не существует в этой концепции поведения. Просто их нет. Самый крутой в этом смысле был Алексей Арестович. Помните такого? Он у нас, я не знаю, наверняка кем-то признан. Какой-нибудь экстремист, террорист и так далее и тому подобное. Вот Алексей Арестович очень круто себя вел в это. Вот. Он просто чуть больше на слуху для русскоговорящего слушателя, зрителя, наблюдателя за ситуацией. Вот этот человек, который врал в рамках одного предложения так искусный, так не обращая внимания на то, что он говорил вот только что, что, конечно, всем, кто хочет научиться врать, нужно учиться у него. Просто не обращаешь внимания на то, что ты говорил до. Этого уже не было, это в прошлом. А прошлое никаким образом не влияет на то, что ты будешь говорить сейчас. Если вдруг уживить каким-то образом, сделать так, чтобы это все работало в твоей голове, в твоих мозгах, резко открываются новые возможности. Поэтому можно сегодня сказать, нет никого более легитимного, чем Зеленский, но уже завтра сказать, что он узурпатор власти, и этот человек, который вообще всю эту историю намудрил, нахитрил, он виноват во всем, мы его сейчас срочно снимаем, мы больше с ним не имеем никаких взаимоотношений, мы теперь общаемся только с его, с человеком, который должен был по всем параметрам победить на выборах, и это... Кто угодно, подставьте любое имя. Вот теперь мы взаимодействуем с ним, а его больше президентом принято не считать. Они могут это сделать в любой момент? Да. У них есть на что опереться? Да, у них есть на что опереться. Кто им это подарил? Сам Зеленский. Парадоксально, но это так. Ну, походу, тупой. И вокруг все тупые. Походу, так. Они думают, что они смогут удержаться. Он думает, что он сможет узурпировать власть до бесконечности. Но для того, чтобы узурпировать власть таким образом... У тебя должна быть какая-то почва под ногами. Тебе должно быть от чего оттолкнуться. За тебя должны быть, я не знаю, там, военные, ресурсы, деньги, влиятельные союзники, которые не точат на тебя зуб, а скорее даже зависят от тебя каким-то образом. Есть у него сейчас такие союзники? Да не особо. Он пытается действовать в той же концепции, в той же парадигме, которая была до того, как американцы выделили ему денег. Помните, что делал, значит, постоянно Зеленский до того момента, пока американцы все-таки согласовали вот этот пакет 60 миллиардов, из которых там до Украины дойдет где-то 15. Он постоянно говорил о том, что мы проигрываем, мы проиграем, потому что нам не выделяют деньги злобные американцы, которые нам пообещали, что они с нами навсегда, но в итоге сейчас они с нами не навсегда, и мы рискуем проиграть, и из-за этого проиграет весь мир. Потому что только мы спасаем весь мир от вселенского зла. Американцы выделили деньги, и этот рычаг давления на администрацию Байдена забрали из-под носа у Зеленского. Они придумали новый. Новый рычаг давления украинской администрации звучит как «разрешите нам бить вашим оружием по России, по историческим российским территориям». Если вы нам это разрешите, тогда мы сможем обязательно победить. А так как вы нам даете оружие, но не разрешаете им нормально пользоваться, ну, собственно, тогда вы не имеете права от нас ничего требовать. И я сейчас процитировал министра иностранных дел Кулебу. Это цитата. Но это уже недостаточно крепкое основание. Это не так круто, как вы нам не выделяете деньги. Вам выделили деньги. И выделили ровно с тем же посылом, с которым выделяли всегда. Это вам на оборону. И то, что вы сейчас пытаетесь раскрутить историю, что вам не разрешают нормально пользоваться этим оружием, но это в пользу бедного. Да, попытка засчитана, но не более того. А американцы теперь в любой момент, если им это надоест, могут Зеленского смахнуть и даже подогнать под это, подо все законное основание. Просто подарок. Ну, слушайте, тупые. В моем понимании тупые. Валерий пишет, вы усложняете. Мир сейчас основан на правилах. Правила можно написать какие угодно в любой момент, а можно даже не писать, просто выдумать на ходу. Получается, мир не основан на правилах. Мир основан на праве сильного, безусловно. Кто сильнее, тот и прав. И если ты можешь подтвердить свое какое-то там, свой тезис, свое решение силой, никто не сможет никаким образом это оспорить. Есть такое правило? Есть такое правило. А еще можно периодически воспользоваться законом, который вроде как написан, он не обязательно к исполнению, особенно если ты за океаном сидишь. Но если можно таким образом им воспользоваться и замаскировать свое любое решение этим самым законом, то почему бы так не пользовать? Где я здесь усложняю? Ничего не усложняю. Зеленский сам себе придумал лишнюю проблему на голову. Теперь каждый день, еще раз, вот каждый следующий день, 21 мая, Зеленский один день официально уже украинский диктатор и нелегитимный президент. И теперь этот счетчик будет капать каждый день. Вопрос в том, когда этот счетчик перевалит за некую линию невозврата, когда это начнет уже быть просто неприличным. Я думаю, что это где-то в районе соточки. Может быть раньше. Но мне кажется, в районе соточки. Вот когда он уже 100 дней как нелегитимный, у тебя практически вообще нет веса подписывать какие-либо соглашения, принимать какие-либо решения. Негатива к тебе накопилось аж за целых 100 дней нелегитимности. И 100 дней, плюс ко всему, красиво звучит. А там любят цифры. Там любят 100 дней. Красиво. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Здравствуйте.
Ну вот, истечение президентского срока Зеленского, оно на нас-то как повлияло? Да никак. Песков что сказал? Что это, не, во-первых, не влияет на проведение спецоперации. Все полсотни стран наших врагов, которые помогают Зеленскому, они его признали и признавали легитимным. Более того, официальный представитель ООН, там этот Дюжарик, что ли, фамилия у него, подтвердил, что для организации ООН Зеленский остается главой государства. А что меняется? Да ничего не меняется. Наши войска идут вперед, медленно, но идут. Постепенно увеличиваются потери ВСУ. По-прежнему, значит, теряют технику, личный состав. Вот. В то же время продолжаются удары по Белгороду. Вот, 17 погибших от 12-го, там, когда там мая там было, так? Разговор о том, что у них резервов нету, боеприпасов нет, вот это нытье, у нас этого нет, того нет, пока делами-то не подтверждается. Бои-то идут жестокие, и это наши военкоры подтверждают, и все официально подтверждают. Поэтому что меняется? Запад от специальной военной операции получает новые военные знания. Получает. Запад приобретает опыт управления, анализирует недостатки своей боевой техники, оружия и делает соответствующие выводы. Запад на основе специальной военной операции проверяет и оценивает свои стратегические планы, перерабатывает их. Он имеет пользу и продолжает это. Запад уже удостоверился в значимости космической разведки, в спутниковых системах. Все это он отлично видит. То есть Запад на Украине испытывает свои технологии, продолжает получать от этого плюсы. И он продолжает, и кормит его деньгами, там, не такими большими, все равно. Ну, сопротивление идет жестокое, но ведь подтверждается это. Так что пока ситуация-то, ну, легитимная, нелегитимная, ситуация не меняется пока. Мы-то как-то себя ведем, вот мы пока не используем этот... его нелегитимность. Молчим пока, но, очевидно, что-то ждем.
Угу. Спасибо. Ну, мы действительно никак не используем. Я просто не вижу, как можно это использовать на данный момент, и чтобы из этого максимальную выгоду извлечь. Пока и не надо это никак использовать. Действительно, с точки зрения ведения военных действий, на нас это сейчас никак не отражается. Но в будущем потенциально это, конечно, будет иметь определенные последствия, потому что любые перестановки у них там на таком высоком уровне, любой внутриполитический хаос, он играет нам на руку. И вырулить каким-либо образом из этой ситуации с той стороны, я имею в виду Украину и Соединенные Штаты Америки, так, чтобы мы не смогли ничего, никакую выгоду из этого поиметь, надо будет еще и умудриться. Возвращаемся к тезису о том, что нынешняя американская администрация не особо умеет в разруливании подобных проблем, и получаем достаточно большой потенциал найти ту самую выгоду для нас, в том числе и с точки зрения ведения военных действий. Потом там, про все те же самые переговоры и про легитимность того человека, который будет подписывать определенные документы. Здесь тоже можно достаточно грамотно и правильно распорядиться тем, что у нынешнего президента, скорее всего, таких полномочий нет. Найдите этого человека, у которого есть полномочия, ищите как хотите, сколько хотите, а мы пока будем добиваться своих целей дальше. То есть мы можем определенным образом тоже на этом играть, но главный наш плюс в том, что вот этот счетчик, он идет. И это счетчик, который означает то, что на Украине начинается период политической нестабильности. Он там уже и так идет, а сейчас он будет с каждым днем все больше и больше. Все больше и больше людей будут сажать, стараться замолчать определенные вопросы. Все больше людей будут задавать разные интересные вопросы, клепать мемы, пытаться над этим приколоться. Уже я много видел, достают там из холодильника какую-нибудь сметану марки «Президент» и говорят, ну, просрочено. Да, это уже все прошло, уже пошло. Этого будет становиться все больше и больше. В какой-то момент это будет лавина, которую уже не остановишь. И вот здесь тот самый момент, когда надо пользоваться. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 21 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, «Говорит Москва» он называется, заходите, ставите лайки, подписывайтесь на наш канал, залетайте в чат, алгоритм действует. Именно такой. Значит, также трансляция есть во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале радио, говорит МСК латиницей, в одно слово все это пишется. Нам для подписания каких-то итоговых решений разве нужно высшее политическое руководство? Вспоминаем, что говорят наши слоновитые политологи-эксперты. У нас новая Великая Отечественная. Как закончилась Великая Отечественная? Подписанием капитуляции. Ее от имени нацистской Германии подписывал отнюдь не представитель ее политической верхушки. Так, у меня убежала. Да, ну понятно. Кейтель, все дела. Ага, ага. Так. Не могу найти, что-то у меня убежало. Я периодически мышкой нажимаю на колечко, вот это вот, которым, и оно у меня вниз куда-то. Дурацкая моя привычка, сам виноват. Но смысл понял. Да, честно, вот этот вопрос, нужен нам кто-то, не нужен для подписания, он такой, знаете, риторический. Может, нужен, а может, и не нужен. В принципе, на месте можно будет сориентироваться. Это не принципиальный вопрос конкретно сейчас. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Здравствуйте, пять колес.
Да не пять колес. Ларин Александр, Георгий, вы ошибаетесь. Да. Ладно, это не важно. Важно то, что ваши раскладки немножечко эмоциональны, я бы так сказал. Если мы перейдем к фактическим... К фактам перейдем, то с 14 мая продолжается новые 90 дней военного положения в этом государстве под названием Украина. Mm-hmm. Вот я сегодня утром залез в интернет, нашел статью, да, в российский интернет, заметьте, в российский интернет, не украинский, не американский, в российский. Вот, и в российском замечательном интернет-журнале, или, не знаю, там, газете, было написано, что 14 мая 2024 года военное положение продолжается еще один на 90 дней. Практически, если военное положение в государстве, то все выборы и прочие действия государства...
А есть такое еще мнение, прочитанное в каком угодно интернете, что военное положение, действительно, пункт о военном положении отменяет выборы парламентские на Украине, да, с точки зрения, да, их закона. Но на выборы президента это никаким образом не распространяется.
Вы понимаете, в чем весь смысл?
Понимаю, да.
В том, что это, скорее всего, ловушка.
О, вот это интересно.
А кто это придумал?
Угу. Что именно?
Это у них закон, в Конституции так написано. Или это, или мы так думаем? То есть получается, Верховная Рада, она должна провести, так сказать, перевыборы президента.
Верховная Рада должна провести перевыборы президента.
Но они должны их санкционировать. Они должны написать указ о том, что вот нужно сделать выборы. Я правильно понимаю логику законов этого
смотрите, государства? На самом деле, если серьезно, нет, вы неправильно понимаете логику, потому что вы не туда копаете. Это не важно, есть у тебя пункт, нет у тебя пункта о военном положении или нет. Факт остается фактом. Выборы должны были пройти по определенному графику, выборы по этому графику не прошли, и все остальное – это отговорки.
Но у них военное положение, нельзя проводить выборы.
У определенных отговорок есть основа и почва под ногами, у определенных нет. Но теперь каждый раз, когда ты будешь называть себя президентом, тебе придется объяснять, почему.
Потому что выборы, потому что военное положение. Вот,
придется
в нашей стране то же самое будет.
Придется объяснять. В нашей стране не будет. Придется объяснять, почему. Каждый раз. А до этого не приходилось объяснять. Вот и вся разница.
Да не надо объяснять, не надо ничего каждый раз объяснять.
И вы
дней,
сейчас,
потом через каждые 90 дней опять
сейчас,
будет военное положение.
И вы сейчас занимаетесь ровно тем же. Находясь в слабой позиции, потому что вам приходится искать аргументы. А сильная позиция, это когда аргументы искать не надо. Когда они есть сами по себе, это всем известно. Президент, были выборы, он президент, все их признали, он президент, все, никто с этим не спорит. Какой он президент? Хороший, плохой, военный преступник, не военный, нарик, не нарик там. И вот это уже все наносное. А сейчас приходится хоть как-то подтверждать, что ты до сих пор президент, и у тебя точно абсолютно есть на это основание. Вот, почитайте, это там-то написано и там-то написано, а другие будут говорить, нет, не написано. И все. Five Wheel Expertise with Такер Карлсон пишет. Драпик Сергеевич, да, новое шоу. Ну, это вот, видите, не на России-24, а на радиостанции «Говорит Москва». На заборе написано, что 5 колес – это сила. Мне нравится, как он его бесит. Сразу ты его называешь 5 колес. Сам придумал, сам выбесился. Ну, да. Признак чего это? Выберите сами. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Николай, Москва. Вот я хотел бы услышать ваше мнение. Вот смотрите, Украина – страна, которая зависит от Америки, от Европы. И вот вы думаете, Зеленский сам это выбрал, чтобы не было выборов? Мне кажется, если сверху там сказали бы, выборы нужны, были бы это выборы. Вы согласны?
Нет, не до конца согласен.
Почему?
Потому что, как показывает практика последних нескольких лет, не всегда администрация... Там сбросил, что ли? Нет? Вы здесь? Да? Сбросил. Нет, там был! Да. Показалось, что сбросилось. Простите, пожалуйста, можете перезвонить. Я думал, что сбросился звонок. И главное, получил подтверждение от звукорежиссера. Ну, бывает, ладно. Потому что, как показывает практика нынешняя администрация в Соединенных Штатах Америки, не всегда в состоянии до конца управлять своими подчиненными. Будь то президент Украины, будь то премьер-министр Израиля, например. Калибр разный? Ну, вроде как разный, да. Израиль побольше весит, но он и... Хотя, не, ну, творит он примерно тоже всякое разное. Но он напрямую может себе позволить ослушаться президента Соединенных Штатов Америки, потому что чувствует, что на самом деле Соединенные Штаты Америки имиджево тоже очень сильно от него зависят. И они не могут себе позволить перестать поддерживать Израиль, потому что тогда от них отвернется большое количество избирателей. Точно так же происходит и с Украиной. Все просто. Да, надо подчиняться, но не до конца. До конца американцы прям надавить не могут. Но, еще раз, я считаю, что это ошибка. И здесь американцы-то его обыграли на самом деле. Если бы прям им сильно-сильно-сильно нужны были выборы, наверное, бы надавили, сказали, либо проводи, либо грохнули его чертям собачьим, или направили какие-нибудь, сказали бы там Залужному, все, действуй, направляй войска на Киев, что угодно делай там, да, и сноси. Но они чуть по-другому поступили, они его подвесили. Они его подвесили. Теперь в любой момент, когда им нужен будет козел отпущения, они возьмут его и скинут. И все. И скажут, да, это вот все он. А мы тут уже ни при чем. Это вот тот, который на столбе висит. А мы здесь ни при чем. Видите, как еще и народ Украины поступил. На столбе повесил. Бывает же. А? как все хорошо совпало. А он думал, что он думал очень сильно, что он всех переиграл, а на самом деле попал, как там говорит «Пять колес», в ловушку. В «Звездные войны» «It's a trap». Да, вот это вот она, судя по всему, та же самая ловушка. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Здравствуйте.
На самом деле, знаете, то есть подумал, что вот ситуация с фундаментом вот этой всей истории связана с тем, что кто-то думает о выборах, о том, что это повлияет на этих людей каким-то образом. Но опять же, возвращаясь к истории с Америкой, да, где выбирался Байден, в какой-то момент там ребята решили, что Байдену надо победить. И он, несмотря ни на что, победил. Да, то есть там нашли каких-то там по почте вот эта вся история.
Да.
Опять же, да, то
есть... Нашли приколы. Да.
Да, нашли какие-то моменты, как это порешать. И здесь выглядит опять же так же, да, то есть каким образом, допустим, вот в Украине выборы, хорошо, вот они есть. И все проголосовали за Зеленского. Вот у него там сколько там, 52%, например, ему надо было, чтобы он победил. Он 52 набрал. Кто это вообще как проверит, что это действительно 52? Ну, и он выиграл все, и он президент законный, без всей вот этой вот шушеры, что типа якобы он там какое-то военное положение объявил. Но он этого не сделал. И вопрос, почему? Ну, то есть, кажется, что это все равно какой-то, какой-то замысел, чтобы оставить его вот таким, в таком формате, чтобы, может быть, потом что-то как-то этим воспользоваться. Может быть, чтобы он что-то подписал, а потом сказать, да он как бы недействительный. Поэтому
как вариант. Не считается. Как вариант, вот, да.
Такие какие-то вещи, да.
Как вариант.
Вот. И вот не верится вот эта вот основа, да, что вот эти все дяди серьезные ориентируются на нас, избирателей, что вот так важно, что мы там...
Нет, нет, ну, конечно, вот нет. Я поэтому говорю, я здесь с вами согласен полностью. Да, я поэтому и говорю, что он совершил ошибку. Он думает, что он переиграл, а на самом деле переиграли его. Ему нужно было проводить эти выборы, обязательно. Ему нужно было проводить выборы, и нужно было на них побеждать. Делать огромное количество фальсификаций, любых, нужны они были, не нужны, не знаю, ну, там, социологию ты как-то замеришь сейчас на Украине? Никак. Настоящую социологию оттуда не получить. Есть данные, что самый популярный человек до сих пор Залужный, а есть данные, что Зеленский популярен больше, чем, там, я не знаю, да кто угодно. Да, более популярный, чем Криштиану Роналду, я не знаю, ну, без разницы. Особо не проверишь, ему надо было проводить выборы, делать себя легитимным на основании этих выборов. А вот там доказывайте, фальсификации, не фальсификации. Раньше это никого что-то на Украине не останавливало, да, признавать всех этих президентов. И идти дальше, и вот уже в таком состоянии бодаться с американцами. Но он струсил. Он побоялся, что его... Это Дмитрий Анатольевич, по-моему, сегодня, да, тоже сказал, что он боится просто, на самом деле, проведения этих самых выборов. Он побоялся, что его в рамках этих выборов сбросят американцы. То есть он отчасти все-таки понимает, с кем он имеет дело. Тут прикол в том, что от этого не убежишь. Он заложник ситуации, сам себя в эту ситуацию поставил. Вообще, в принципе, пойдя в политику, если уж совсем далеко копать. Он сам себя в эту ситуацию поставил, из нее ему уже не выбраться. Он закончит на столбе. Так или иначе, его там повесят. Вопрос, когда и кто? Свои же, или американцы? Или американцы дадут команду своим? Или русские придут и будут судить? Но у него варианта нет. Он будет повешен на столбе. Вот это он это понимает или нет? Не знаю. Это важно? Но не особо. Нам важно только быть готовыми к этому моменту. Это момент политической турбулентности в регионе, которым нужно пользоваться. Вот к чему мы должны быть готовыми. 100%. Это надо иметь в виду. И каждый раз, когда мы говорим, да какая нам разница, да у нас все равно все идет своим чередом, это понятно, но второстепенные факторы мы тоже должны учитывать и использовать их как нам на руку, а не как на руку им. И ровно в тот самый момент, когда Зеленский перестает быть президентом по той или иной причине, скинули, повесили, расстреляли, вдруг взорвался в вертолете, когда летел там через Карпаты. Ну, даже все, нет. В этот момент мы должны выходить и делать свой шаг. Надо обязательно это иметь в виду. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я по поводу того, что американцы выделили 15 миллиардов. А сейчас ведь ситуация сложилась такая интересная. Теперь, значит, проценты с наших денег, 3 миллиарда, мы еще добавляем на то, чтобы Наших же ребят и убивали?
Еще раз.
Получается так?
Нет, не понял. Еще раз.
Европейцы это сейчас проценты по нашим деньгам отдают хохлам, чтобы те покупали вооружение.
Да.
Так вот, я все к тому же говорю. А что это за добрые люди, которые оставили 300 миллиардов там, когда уже все знают, что эти деньги отнимут?
Угу.
Мы молчим об этом, не обсуждаем. Это же какие-то живые люди туда перевели деньги. Я помню академика Ясина, когда он еще до Крыма говорил, что самые надежные бумаги – это американские долговые обязательства. Угу. Все стремятся их купить, и нам надо купить. А потом продолжать его дело, вместо того, чтобы на эти деньги что-то купить, на 300 миллиардов можно, наверное, Африку целиком купить. Отправили там деньги, надеясь на авось. И сейчас все молчат, что это за люди.
Надеялись на авось, да. Еще, ну, нет теперь этих денег, и что? Все, забудьте про эти деньги. Кого-то это очень сильно злит, эта фраза, за как это можно забыть? Ну, забудьте, нет у вас этих денег, все. Ну, никто из этих денег никакие, никому ничего не будет платить. Это же забудьте. Они, что сейчас вот у нас в новостях было сказано, да, что там британцы говорят, что из этих денег это потом будут неизбежные репарации. Кто-нибудь в это верит? Где это видано, чтобы они отдавали большое количество денег кому-то добровольно? Это же их деньги теперь, они у них лежат. Зачем это отдавать? То, что у них лежит. Они это никому добровольно, какой-то там Украине отдавать не будут. И не будет никаких репараций. Они же уже тоже сказали, кто это, Столтенберг, да? Не будет никакого смысла восстанавливать Украину, если если Россия победит. Вот вам и ответ на вопрос про деньги. Деньги останутся там. Нужно забыть и идти дальше, сделать выводы, что туда деньги вкладывать не надо, и всем еще рассказать, чтобы они тоже сделали подобные выводы. В этом смысле процесс идет. Ну, а так забудьте. Слушайте, и тогда были на этот счет споры. И сейчас на этот счет уже даже не споры, а просто констатация продолжается. Ну, вот, да, там, где надо, вопросы будут задавать. А мы сейчас должны с какого такого... перепуга в очередной раз это обсуждать. Мы что-то можем сделать с этими деньгами? Нет. Но они тоже не особо что-то могут, с ними что-то сделать, и, не горят желанием их куда-то там отдавать. Считайте, что они просто стали богаче в определенный момент на 300, сколько там, миллиардов и так далее. Ну, вот и все. Мы земель присоединили с полезными ископаемыми, которые были проданы европейцам, американцам, украинцам на триллионы. Вы можете вот, да, и такой кэшбэк засчитать. Почему нет? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий Арманович, вот вы сказали, что Зеленский может быть повешен при случае. Да, а что ему мешает? Уйти в отставку, сбежать куда-нибудь, жить спокойно где-нибудь. У него там недвижимости полно в разных странах.
Никто не даст.
Если он это понимает, опасность.
Никто не даст. Никто не даст. Я думаю, что он сам уже давно ничего не понимает.
Да его вот окружение... наши убежали некоторые, вреда много есть, а зарплаты на них нет. Есть у нас вице-премьеры, которые секреты увезли, чубайсы всякие. Да. И ничего, спокойно живут.
Но от нас они уехали, правильно? Они же от нас убежали, да, а там надо будет убежать от американцев. От них никто не убегает. От них заканчивают обязательно либо в тюрьме.
Если американцы решат, то конечно.
Они решат. Они все свои проблемы решают только одним способом. Где закончили все их сукины дети? Они все заканчивают именно там. Особенно самые, что ни на есть, ближайшие и полезные. Они все заканчивают либо в тюрьмах, как... не в человеческих условиях абсолютно, либо повешенными. И все, и вопрос закрыт. Нет человека, нет проблемы. Эту логику забывать нельзя ни при каком раскладе. Поэтому ему-то надо будет скрыться от них. А он такой будет удобный, в случае чего, чтобы на него повесить все. Окажется в какой-то момент, что Зеленский своим, значит, у него был коварный план узурпировать власть навсегда. Именно поэтому он решил не проводить выборы. Именно поэтому он снял со всех постов своего главного конкурента, который был готов демократическим образом забрать власть в свои руки, но и выиграть выборы. Но Зеленский снял его со всех постов, посадил его под домашний арест и пытался сослать подальше, чтобы он не мог никаким образом навредить его власти внутри страны. окажется, что вдруг, что Зеленский управлял всеми коррупционными планами и схемами, которые крутились в его стране на миллиарды денег честных американских налогоплательщиков. Окажется вдруг, что Зеленский реально поощрял какие-нибудь нацистские, неонацистские формирования у себя в стране. И как-то... Это такая... Это, получается, такую тварь повесили на столбе. Ну, что ж поделаешь? Ну, повесили, повесили. Получается, он был во всем виноват. Получается, он был во всем виноват. Ну, теперь уже не виноват никто. Виновный висит. Все, это самая большая польза, которую может Зеленский принести кому-либо. Это его судьба, от нее он никуда не денется. В Майами ему не быть никогда в жизни. И отдыхать там на своих суперкрутых виллах тоже не придется. В Майами есть кому отдыхать. И эти люди зовутся конгрессменами Соединенных Штатов Америки. Вот они отдохнут, а Зеленскому капут. Это вопрос времени. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.